Ему все постоянно. Его постоянно происходит нас во всем. И поэтому это источник неиссякаемой, бесконечной, беспрерывной, вечной благости, щедрот, щедрости, милости к сотворенным им творениям, потому что он понимает, что творение всегда меньше его. То есть нельзя создать творение даже равным себе, а тем более больше себя. Это немыслимо, да? Вот. Это невозможно никак. Поэтому любое творение, как бы ни было прекрасным и совершенным, оно меньше Творца. Да. Какую картину художник не нарисовал, ее нельзя сравнить с самим художником. Художник всегда выше любой своей картины. Всегда больше. Вот. Так и мы. Мы образы, но это картины. Но мы всегда меньше, чем художник. Да. И он все это понимает, и поэтому не только умоляет себя, чтобы быть агнцем Божьим за нас, да, то есть вот для общения с нами, но еще для полной компенсации делает себя человеком. Человеком, то есть добавляет себе человеческую природу в свою личность. То есть делает личность, в которой две природы, божественная и человеческая, соединяются не слитно и не раздельно. И этим говорит нам, смотрите, я как вы, я вас понимаю, я чувствую вам, вашим, я и так далее. То есть я понимаю, что это, конечно же, не 100% не компенсирует мое превосходство, но все-таки так лучше, чем иначе, да? И поэтому все сдвигается в общении у нас с Богом в сторону общения с Иисусом Христом, поэтому Он судья, Он царь грядущего вечного царства, который, говорится, Отче наш, да придет царство Твое, но как бы Отцу принадлежит, но Он отдал всю власть, всю это, да, Сыну Своему. Почему? Потому что Сын наиболее близко к нам себя поставил воплощением, вочеловечением. И Он являет нам Бога невидимого, скрытого. И мы можем иметь общение с Богом через общение с человеком. И Отца Своего, да, Он нам являет в себе. Как Он сказал Филиппу, «Види вы меня, видел Отца». То есть другого способа увидеть Бога и общаться с Ним, как кроме как через Иисуса Христа, у нас нет, не существует. Вот. Потому что Он есть самое великое умоление Бога. Он есть самое великое умоление Бога. То есть так как Он себя умолил, никто из ипостаси себя не умолил. Да? То есть Он пошел до того, что стал одним из нас. Равный нам по природе, человеческой, но превосходящим по божественной природе. Вот. Расходство осталось, но как бы вот подход и вот возможность общения как бы вот на равных тоже появилась. То есть и вот и тут возникает вот эта проблема. Как бы нам за этим снисхождением его, за умолением, за агнечностью, да, не потерять благоговение, трепетность и отношение к божественности его. Потому что нас может обманывать все время вот это вот его умоление. Раз он умолился, ну, хороший человек такой, да, великий, хороший, ну человек, типа, ну, да. Вот настолько он к нам приблизился, что очень стоит уже угроза потери вот этого отношения как раз к тому, что он пытается прикрыть как раз, умолить. Вот. Но тем не менее как бы он ни умолял, он превосходит нас и вечно, и дает нам символ. То есть у нас получается разновекторный символ. У него символ все время умолять себя, а наш символ все время увеличивать себя, да, то есть возрастать, охватывать Бога. Вот, мы как бы с двух сторон идем, да? Он все время пытается себя умолить, а мы все время пытаемся себя расширить, чтобы хоть как-то соизмеренность какую-то получать. Но поскольку это невозможно добиться до конца, да, то есть это процесс растянут на всю вечность, то есть навсегда, то есть на бесконечность. И поэтому мы будем бесконечно расширяться, а он будет бесконечно умоляться. Но он никогда не умолится настолько, чтобы мы его превзошли. И мы никогда не расширимся настолько, чтобы его превзойти. Это невозможно. Вот. Но получается удивительных два стимула к жизни вечной. С его стороны и с нашей стороны. Они и дают смысл и заряд вечной жизни. Потому что если бы этого не было, то какой смысл вечной жизни? Зачем? Чем оно нужно? Зачем вечно вот это нужно все это? А вот в этом смысле есть смысл вечной жизни. И он, Иисус Христос, и есть смысл вечной жизни. Потому что если бы этого не было, то есть Бог был сам по себе, мы сами по себе, то мы были кратковременные существа. Пусть там миллионы, миллиарды лет нам было отведено, но это имел конкретный срок. Прошло там 2 миллиарда с половиной лет, сказали, ну все, ребята, ваша жизнь закончилась. А какой смысл тянуть? Потому что мы все перепробовали, все мы перепусили, и стало всем скучно, неинтересно. И мы сами просились, Господи, ну уже сотвори нас, уже надоело все. Ну все, все, что можно было, да, все, уже неинтересно, уже нечего, опять. Все. Уже по несколько раз мы по кругу прошлись. Уже надоело все, да? А тут никак не можно надоесть, потому что все время каждый день новое. Мы то расширяемся, и у нас все время познание нового, Бога как новизны божественной, все время, и мы не можем, остановиться не можем. Жажда не кончается. Мы расширяемся, а он старается умолиться, и не может умолиться. А мы расширяемся, и не можем так решить, чтобы его охватить. И вот это вот такая вечная стимуляция с двух сторон, разная. Поэтому он Агнец Божий. А мы, стремящиеся к нему. Понятно?
Да. Получается, в этом и есть ответ на вопрос про скуку, который раньше у вас
да,
стоял.
Да, в том числе,
получается,
да.
Значит, и мы это...
Да, то есть оно здесь заложено именно, да, то есть это преодоление. Во-первых, смысл вечной жизни и ее не скучность, не... Неприедаемость. Оно никогда не приестся. Это серьезная проблема. Для тех, кто уже в жизнь вечную, так сказать, вошел, у них другие проблемы, чем у земных людей. Если, ой, когда попасть в жизнь вечную? Ну, ладно. А попало, дальше что? И там уже другие проблемы возникают. Вот. Шо у кого болит, тот о том и говорит. Вот. И что мы должны увидеть? Кроме того, что уже все было сказано, там написано, что именно Богослов возвышается среди всех апостолов и среди всех святых и становится вровень самому Христу, Богу-человеку, и Пречистой, Пресвятой Его Матери, Деве Марии. Он с ее сыном. И получается, а ее подвиг какой? Богорождение. Она Богородица. И все богослужение, и все учение церкви восхваляет ее за это. Она родила нам Бога, Спасителя, Купителя, да? Ну, Бога. И об этом мы вспомним. Она не Христородица, а Богородица. Получается, что как бы два есть великих по-настоящему божественных действия со стороны творений Божьих. Первое – это Богорождение, и второе – Богословие. Богорождение рождает Бога телесно, Богословие – рождает Бога словесно. Для нас. Опять-таки для нас. Для ищущих смысл. Вот. И то, что сделала Богородица, это вообще уму непостижимая тайна, конечно. Вот. Уму непостижимая. Как Бог стал человеком, Дух стал материей, это конечно, но сам этот подвиг, рождение Бога в виде человека, да, оно повторяет в каком-то смысле, как любое рождение, да? Рождение Отцом Небесным Сына Своего. Потому что Отец рождает Сына, потому Он и Сын. Здесь Мать рождает Сына, потому Он ей Сын. Отец рождает Духа от Духа, Света от Света, Бога истина от Бога истина. Матерь рождает человека, как человек, и Бога, становясь Богом. И вот это вот вторичное рождение одного и того же Сына Божьего, оно вызывает изумление, потому что как можно родить рожденного? Он уже рожден. Уже имя отцом рождается. И все-таки находится способ и возможность, что уже рожденного и всегда существующего Сына Божьего, который посреди Троицы, да, оказывается, можно еще как-то родить. Как человека. И это супер уникальное явление. Один раз за всю вообще возможно, вообще один раз. Единственный раз, возможно, это невозможно больше никогда не повторить. Не вот. А богослов этого же Сына Божьего, но уже воплощенное все, рождает словесно. То есть смыслово, то есть логосно. Поэтому он и есть, собственно, самый высший, по-настоящему, богослов. Потому что его богословие прямо от того самого богослова воспринято, да, с его груди. Вот. И это тоже удивительно, как человек может вот это придать смысл Богу для нас, да, то есть родить этот смысл, да, родить этот логос, логос Бога-человека. Он его описывает словами человеческими для людей. И это величайшее дело, на которое Господь его и выбрал. Так же, как для рождения во плоти выбрал Марию, так он для рождения как Логоса выбрал Иоанна Богослова. Потому что он там могла сделать это, этот смог сделать это. И поэтому он их свел в одну семью, усыновил Иоанна Богослова своей маме, сделал своим братом, свидетельствуя, что его заслуга почти равна ее заслуге. Но если бы не было ее заслуги, то не могло быть его заслуги, потому что некого было бы описывать. То есть она родила того, кого тот смог описать богословски. Она родила того, кого он смог богословски родить для нас. Но с другой стороны, если кто-то рождается, а мы не имеем описания, мы не имеем ведения о нем, все, то это нам ничего не дает. Потому что нам важно иметь как-то отношение, знание, ведение об этом, что родилось. А если мы даже не знаем, что оно родилось, что оно существует, что нам до того, что оно существует? Получается удивительная связь, и Господь эту связь связывает с креста. Все мать твоя, все сын твой. То есть мать, рождающая меня, одновременно рождает и того, кто меня описывает. И моего Отца, и Духа Святого. Вот. Тем, что рождает меня, она, как бы, поэтому она, то есть вполне может быть матерью этого человека. А он вполне может быть ее сыном и моим братом. То есть мы видим, насколько глубже это усыновление, чем, как бы, вот кажется, чисто вот кумовство какое-то там. А, это блат по знакомству. Нет, это не по-человеческому, что-то. А на это есть очень глубокие основания. Значит, и как эта маленькая девочка, 14-летняя, да, ну, она еще 3-летняя была, там уже избрана, это показано, да. Но 14-летняя она уже, собственно, зачала и родила. То есть показывают, как она могла такое, да. То есть в 14 лет земной жизни родить Бога, Творца Вселенной, и всего, и всех их, так далее, да. Также и юноша этот. Сколько там и был, да, еще юноша, да. То есть 17, 18, сколько там, да. 16, не знаем. Вот. Но юношина, да, он был. И он, юноша, смог вот такое написать. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. И все прочее там, да. Бог живет во свете неприступном, он пишет. И нет в нем никакой тьмы. Вот. Но этот свет для нас непроникновен. Свет неприступный. То есть мы туда не можем. Мы только знаем, что он есть, но мы туда не можем проникнуть и увидеть. Это свет, не тот, не для нас свет. Вот. И он, как Христос, является переводом божественной сути на доступный нам уровень, так Иоанн Богослов является переводчиком божественного смысла на доступный нам уровень. Да? Тот естество Божие привел на доступный нам уровень, а тот описание смысла перевел, логос Бога, перевел на доступный нам уровень. Это и есть суть богословия. Перевести Бога на понятный, доступный человеку уровень. Потому что если я буду говорить на непонятном языке, что вам польза какая? Если я буду говорить непонятные вам вещи, что вам польза? И что? Будет говорить, непонятно, что это такое. А он говорит вещи, которые мы можем хоть как-то ухватить, уловить и что-то там пытаться понять. Поэтому и сказано, у нас на сайте прямо написано постановление собора, да, что он признан Иоанн Богослов, да, учителем нашей веры, там сокровище. Но это сокровище нашей веры. Он передал эту суть. Так как он преподнес нам Христа, объясняя, кто он такой, все это, никто такого не мог сделать. Кто не сделал такого, да? Он преподнес. И еще Господь на него взваливает служение. Хочу, чтобы прибыл. Это уникальный апостол, среди апостолов уникальный. Потому что он единственный из какой-то множественности. Один из 12 избран, самый любимый. Один из 2 самых громовых. Один из евангелистов. Ну, он всем выделяется. Если взять кого-то еще, раз, а он выделяется. Вот у них 2 Громовых, а вот он выделяется. Он явно выше Иакова, да? Из апостолов он явно выше всех остальных. Из евангелистов он явно выделяется. Его Евангелие, и он сам выделяется. Ну, да? Всех убили апостолов, его не убили. Мучили, но не убили. Все умерли насильственной смертью, он умер смертью ничего уникального. Сам приказал себя закопать живьем. Что вообще ни в какие смыслы не написали, мы вообще не могли бы такое поверить, что такое возможно. Если бы это не было фактом. И потом воскрешает, возносится из этой иконы. Если в греческой церкви вера, это она была всегда, то есть это нас скрывали, там, в богослужении это прописано прямо. Вот. То есть он еще единственный из всех апостолов, который воскрес, который вознесся на небо в новой плоти, и который ожидает, не умер, он ожидает второго пришествия, являясь предтечей, наряду с Ильей и Енохом. Второго пришествия. Это удивительно. Один человек, да, такое существенное влияние оказал, что еще и в конце человеческой истории он будет существенно влиять на события. Потому что Царица Небесная повлияла один раз, родила Сына Божия, и этим повлияла, все. Но она уже дальше не, ничего не пойдет на землю, не будет участвовать, уже все, об этом ей не нужно. Уже достаточно, что она родила самого, самое главное, смысл нашей жизни. Вот, и апостол Иоанн Богослов пишет, что вот Иисус Христос и есть смысл нашей жизни, суть нашей жизни. То есть в нем все. То есть, ну что, в нем явлен Бог. Нет другого. То есть без него мы бы вообще о Боге не имели бы никакого понятия. Бог в неприступном свете живет. Как бы могли его? Единородный Сын Божий явил нам того Бога, который закрыт светом этим неприступным. Он сюда вышел из света, сюда, к нам. И говорит, видевший меня, видел Отца. Вот так, взирая на Него, общаясь с Ним, мы взираем на Бога Отца, общаемся с Богом Отцом, с Духом Святым. То есть, но все через Иисуса Христа, потому что Он доступен для зрения, для слуха, для обоняния, для осознания, для осмысления. А остальные остались бы мимо. Он поэтому и имя Отца открыл, и все остальное. Поэтому мы христиане, а не троечники. А по логике должны были бы троечниками быть, правильно? Если Бог нас троится, то мы все троечники. А мы христиане. Церковь Христова. А церковь это вообще особая песня. Сегодня петь не буду ее. В связи со всеми этими откровениями, начинаешь понимать, то есть она же невеста Христова. Если такой Христос, то, соответственно, какая должна быть невеста у него? Какая должна быть невеста у такого Христа? А мы входим, как говорится, украинцы, краплинами, частичками маленькими в эту церковь. И где тут у нас повод это возгордиться там или что-то превознести? Какой? Это когда я там песчинка в этой церкви. Ну, да, в ней, но я вот там. Но когда я смотрю на себя через себя, то я, да. Принеси микроскоп, пожалуйста. О, я тут есть тоже. Вот. Вот эта молекула, вот это я. А вот когда видишь цельность эту всю, да, то есть невесту эту, то тебя не видно. Ты там есть, но тебя не видно. Зато видна красота, вот это величие церкви. И только тогда, в смысле, понятны слова апостола Павла. Он говорит, церковь есть полнота, наполняющая все во всем. И хоть ты там тресни, ты не можешь понять, о чем идет речь. Чего она же наполнять? Что за полнота, наполняющая все во всем? Это что наполнять надо? Вы объясните мне по человеческим языком, что она наполняет? Да еще все, да еще и во всем. Это что за такое за дополнение? А когда мы возьмем вот эту вот несоизмеримость, то получается, что ни один человек никак не может даже близко начать. А вот церковь может. Почему? Потому что это не только совокупность всех людей, уверовавших и любящих Христа, Отца и Сына Святого Духа, но и Христа, да? А то, что Господь себя вставил в церковь головой. И здесь получается вообще абсурд. Он жених, как личность, а как церковь он глава, и все мы вместе к нему пристроенные, являются невестой. Для него же. И никто не видит это вот этого вот абсурда. Ну, представь себе, ты жених, у тебя есть невеста, и вдруг она приходит с твоей головой. То есть ты у нее вместо головы. Ты скажешь, что это такое? Что это такое? Что за невеста такая? А она тебе говорит, слушай, женишок, а ты что, не понимаешь, для чего я такая? Да если я уберу голову, кто же я буду? Да ты несколько скобки не найдешь. Понимаешь? А вот чтобы соответствовать тебе, у меня единственный способ взять тебя, соединить свое тело, создать единое тело с тобою. Тогда мы соизмеримы. Тогда ты бесконечная полнота, и я полнота наплачиваю во всем. Тогда мы соответствуем. Иначе что получится? Жених вот такой, а невеста вот такая? Невеста, где ты? Не вижу тебя. Что это за невеста? Микроб, где там моя невеста микроб? Где там она, да? А она славная, красивая. Это еще одна тайна. Мы являем себя через церковь невестой Христовой. А у нас так интересно работает, что хотя мы вот эта вот частичка маленькой церкви, что нас и не видно даже, да, бывает, да? Но тем не менее мы что-то там делаем, какую-то функцию несем. Но по осознанию и ощущению мы ощущаемся полной невестой. Поэтому у нас единственная есть возможность ощутить во всю полноту не лично сна, вот как я лично с личностью общаюсь. Если я как личность буду общаться с Богом, личностью, я всегда буду несопоставимо ущербным. Несопоставимо, несоизмеримо умаленным. Жалким. И потому всегда нуждающимся в его жертве, в его умолении, в его милости, в его щедрости, в его благости и так далее, и так далее, и так далее. Я буду все время стоять бомж, вот с протянутой рукой. Да добрый, святой, такой хороший бомж. Все время от него зависит. Да. А вот когда я в церкви, то я не бомж, я невеста. Со всеми вытекающими отсюда правами. Потому что невеста – это равноправный партнер. А чтобы быть равноправным, надо быть и равновеликим, а не там какой-то мошкой, летающей вокруг гиганта, да? Смешно. Какой-нибудь гигант на мошке женится. Что это такое? Да, невеста может быть немножко меньше ростом, чем жених, но они все равно сопоставимые. По масштабам хотя бы. И вот апостол Павел на эту тайну указывает. Вот почему церковь является полнотой, наполняющей все во всем. То есть она все наполняет. То есть она сделает то, что не может сделать ни один из этих человек. То, что мы с ним говорили, что он не может расшириться никак. Человек будет вечно расширяться. А церковь сразу совпадает, как ключ с замком, с Христом. Оп! Не совпало. У нас удивительный опыт. В личной жизни мы будем все время догоняющими. Потому что с личностью Бога мы сравним себя. Даже. Да, Господь является в виде человека царем нашим, все, наш, это будет смягчать все это дело. Но не проблема этим не решается. Все преимущество его остается, природное. И только в церкви выравнивается. И мы природно масштабно подходим друг к другу. А поскольку каждый из нас воспринимает церковь через себя, осознает. Поэтому страдает ли один ут, с ним сразу все. Славится ли один ут, с ним славится все. Да? Поэтому вот эта вот удивительная перетекаемость ощущения, да, одного ко всем, и все их как одному, получается, что все, что церковь ощущает, я тоже ощущаю. Поэтому для меня нет разницы. Да? Что это не я лично ощущаю, а что мы все церковь. Потому что мы все вместе, но на мне это все замыкается, и я ощущаю так, как все. То есть я становлюсь Богом бесконечным. Только в церкви я становлюсь бесконечным Богом, равный тому Богу, с которым я хочу соединиться. Как невеста. Жених и невеста. Это самое. Поэтому апостол Павел говорит, тайна вся велика есть. Я говорю о Христе и церкви. Вот о какой тайне он говорит. А я вам теперь раскрываю эту тайну. Потому что он не открыл. А просто указал, что такая тайна есть. Я говорю о Христе и церкви. От мужа жены перешел, да? Отобразно. Пришел первый, говорит, о Христе и церкви. Тайна вся велика есть. А какая, я вам не расскажу, говорит. Ждите батюшку Олега. Вот он родится в свое время, там, через 2000 лет. Он вам расскажет. Ну, так получается. Или что? Или не рассказал? Или вы не поняли, или не догнали, или не уловили. Красиво? Это изумительно. Изумительно. Поэтому мы имеем задачу на земле научиться жить церковью. Не только с собою в церкви. Так все живут. А жить церковью. То есть ощущать вот эту цельность тела Христова, где глава Он, а мы все вместе тело. Да? И поэтому любовь является заповедью важнейшей, отличительной, да? Как, потому что она соединяет нас в церковь. И Евхаристия соединяет нас. То есть Евхаристия и любовь. А Евхаристия – это благодарственное благодарение Богу, да, за вот это все. За Его агнище, за Его любовь и за то, что мы имеем любовь. Вот. И мы должны вот соединяться через Евхаристию и через любовь. Заповедь новую даю вам. Кому? Церкви даю. Да любите друг друга. Заповедь старая. Любить ближнего своего. А теперь новая заповедь. Потому что любить ближнего – это заповедь, так сказать, человеческая, социальная. Хотите, чтобы у вас жизнь была более-менее нормальная? Любите ближнего своего. А здесь уже на другом месте идет. Хотите быть единым организмом, телом моим, чтобы я был вашей главой, и чтобы мы все это едино ощущали, каждый из нас. Любите друг друга. Потом узнаю, что вы мои ученики, учащиеся этому, что будете иметь любовь между собой. То есть у нас любовь выходит совершенно на другой уровень, на другое понимание. Это не лично какой-то там сю-сю-му-пусю, а это то собирательная энергия, та сила, притягивающая, соединяющая нас в единое тело, которое и делает нас богоравными в смысле масштаба. Если мы говорим, Иоанн Богослов богоравный, то он богоравный, но не по масштабам. А по каким-то проявлениям. Но с масштабом он никогда не сравнится с Богом. Никто не сравнится с Богом. Ни один человек. Вот. А церковь единственная, кто может сравниться с масштабом. Потому что она есть полнота, наполняющая все во всем. Как только есть что возможность заполнить, церковь тут же заполняет. Она как бы Бог после Бога. Вот. Но Бог здесь, вот в творческом пространстве. Это Бог в творческом пространстве. Церковь не уходит в покой. Никогда. А вот отдельные члены могут ходить в божественный покой, но оттуда ничего опыта не выносят. Там остается тайной все. Ну вот почему как бы спасение в церкви, все, потому что просто церковь будет заполнять все пространство бытия, паки бытия, и поэтому невозможно вне церкви просто не жить, не общаться, не как-то вообще не существовать, не быть, не бытовать, вот, не просто невозможно будет. А люди как думают? Вот есть церковь, а вот есть там еще что-то, а есть еще что-то, еще что-то. Без церкви нельзя спастись. То есть вот без этого нет. А, ну и жить другие вещи. Почему нельзя без нее спастись? И жить. Если есть еще другие вещи. Это потому что не понимают. Они думают, что церковь это что-то такое вот. Отдельное. А кроме него еще есть что-то много другого. И как бы жить можно не туда. Можно в церкви, а можно и вне церкви жить. Это сейчас. Такое положение. Что есть еще и вне церкви что-то. Там церковь заполнит все Царство Небесное, все, все, все. И не будет такого места, где нет церкви. Голова ее Христос, получается же, Он же и помогает это все заполнить. И чтобы соответствовать самому себе. И поэтому там не будет места для тех несогласных. Поэтому им отведено озеро вот это. Это единственное место, которое будет вне церкви, вне Бога, которое там озеро для несогласных. А куда их девать? Ну. Поэтому даже дорожить, радоваться, что мы рождаемся свыше, входим в церковь и составляем такое удивительное тело Христово, и должны свою земную жизнь стать не только на личные подвиги, на личное совершенствование, да, а еще на вот утверждение себя в церкви, чтобы вот соответствовать, как бы быть невестой Христовой, да, соответствовать жениху. Да, с одной стороны, невеста отличается от жениха, но, с другой стороны, они как бы разные, жених и невеста, да? Но, с другой стороны, они соединены любовью, и они равноправные и равномасштабные партнеры. И это единственная возможность у нас вот почувствовать себя равномасштабным Богу. Вне церкви один на один ты никогда этого не можешь почувствовать. Ты всегда будешь «помилуй меня, Боже, повелися милостью Твоей, Господи, возвах Тебе, да услыши меня, да то, да сё, да это, да то». И это нормально. А как иначе? Если ты один, а Он Боже великий, бесконечный, без границ, творишь то, творишь это. Вот так мы и обращаемся, когда мы лично. А когда ты в церкви, жених мой, не понял, где ты там задержался, а ну иди сюда. Пообщаемся. Понимаешь? Дерзновение. Невеста-то имеет. Чем? Привлекательностью. Красотой своей. Чистотой своей, как написано, да. То есть святая, как пишет апостол Павел, да, вот он эту тайну проникнет. Святая, чистая, не имеешь ни малейшего пятна и порока. Он подчеркивает это, да? Эту чистоту и красоту церкви. Вот потому она и невеста, достойная невеста, достойна Богу-то. Христу именно. Вот. А почему Христос только может быть женихом? А не Бог Отец, и не Бог и Дух Святый, Бог Дух Святый. Да потому что церковь имеет человеческую сторону. Только Христос имеет человеческую сторону. Поэтому другие женихи нам не подходят. Только Христос подходит. Поэтому Он и является женихом церкви.